Добрый день, в эфире программы «Мимоноты». Я, ее ведущий Евгений Додарев, представляю своего сегодняшнего гостя. Это мой коллега, журналист Алексей Певчев, ведущий программы «Звук» на общественном телевидении России. Добрый день, Алексей. Я так, насколько понимаю, кроме «Звука» существует еще какой-то и свежий YouTube-проект.
Да, вот мы недавно придумали такую программу, точнее, она выходила на одной радиостанции уже, но сейчас это она получает
видеооснащение.
Можно, да, упоминать?
Ну, конечно.
Была радиостанция Rock FM, точно даже существует, да. Но вот сейчас мы расширили, углубили, сделали все это на YouTube с кучей архивных материалов.
А называется? То есть,
называется «Повторение пройденного». Угу. Да, и мы рассказываем там про людей, которые встречались с какими-то рок-н-ролльными интересными товарищами, и у них у всех есть какие-то байки. То есть, это такой абсолютно не желтый, а именно интересный рок-н-ролльный бэкграунд.
Но это такая узкая нишевая вещь, то есть это только именно рок-музыканты, то есть никакой попсы, никакой эстрады.
Да, да. Mm-hmm. То есть, ну, если это, конечно, какая-то интересная эстрада, то есть, скажем, Элтон Джон, это все-таки, ну, в общем, он больше поп-исполнитель, да.
Вот, вот сейчас обиделись-то все Элтон Джон.
Это вы обиделись, потому что...
Нет, он такой рокер, человек-то так зажигал.
Ну, знаете, я люблю единственный альбом Goodbye to Yellow Brick Road, и все.
Гениальный.
Это великая пластинка, тут слов нет.
Да, гениально. Нет, ну, а это вообще рок-альбом там.
Конечно.
Saturday Night's All Right for Fighting, это просто такой вот...
Кто же спорит.
Нет, я считаю его рок-певцом. Я вот сомневаюсь, что я хочу вашу книжку представить, это авторизованная биография группы «Браво», что вот «Браво», мне кажется, не совсем рок-команда.
Ну что, я считаю, что она, конечно, сильно довольно уходит там в поп-музыку, но лучшие образцы, скажем, какая-нибудь там группа «Смитс» английская, да, вот она тоже играет, в общем, красивую популярную музыку, но тем не менее никто не упрекнет ее в отсутствии драйва, в отсутствии какого-то месседжа четкого. Так что «Браво», я согласен, конечно, они больше крепкая поп-группа, но с очень сильной рок-н-ролльной накачкой, на мой взгляд.
Шикарная совершенно обложка, то есть это стилистика пинапа, которую я обожаю,
Да-да-да.
Я и пинап обожаю, и вот эту вот стилистику, это специально нарисовано к
ними? Не совсем, а это есть такой чудесный совершенно нижегородский художник, Валерий Барыкин его зовут, вот он как раз по пинапу специализируется, можно даже на некоторых его коммерческих рекламах увидеть его работы, но когда я увидел эту картинку, я понял, что это идеально, причем я знаю, что у вас просто тоже было расхождение с Андреем Вадимовичем Макаревичем по поводу того, какая должна быть картина. Женя тоже хотел вначале поставить, автор, я имею в виду, хотел поставить афишу своего на тот момент грядущего концерта.
О, Господи.
Ну, там была крутая фотосессия, все понятно. Ну, слава богу, его удалось уломать, потому что он человек, конечно, волевой, крепкий, но он, в общем, ну, не то что податливый, но он умеет идти на компромиссы, когда они того стоят.
Я всего, по-моему, раз или два с ним беседовал, с Евгением, и мне показалось, подтвердите или развеете мое предположение, что он несколько уязвлен своей ролью в коллективе, потому что он человек, который сделал команду, но никогда не был ее вот фронтменом в полный рост. Потому что, конечно, сперва там была такая фигура, как Жанна Агузарова, которая вот просто вот, ну...
Кстати, известна. Простите, вас прерву, вы здесь упоминаете в этой книжке именно в том контексте, кто Жанну в свое время притащил, когда она вам показала модную фотографию, где она находится с Дэвидом Боуэ.
Да, это фантастическая.
Жалко, фотографии не нашли.
Да, история. Ага. А потом Сюткин тоже, в общем, как персонаж. Нет у вас такого ощущения, что Женя немножечко вот по этому поводу комплексует?
Да нет, мне кажется, что он, в общем... Четко делает свое дело. Он тащит очень серьезную телегу под названием «Браво». То есть, ну, я не совсем, может быть, согласен, когда он стал слишком много петь. Вот, но это его дело.
Принципе, вот я об этом и говорю.
Но сейчас, в общем, все как-то стало в меру, все прекрасно, замечательно. Потому что первый раз, когда он исполнил композицию «Замок из песка», это был на Максидроме, когда как раз был уход, по-моему, Сюткина, вот этот был перепад. Вот. Это выглядело очень интересно. Вообще, когда фронтмен и худрук, как он, да, в его случае, вдруг неожиданно поет, это хорошо. Потом стало, мне казалось, что это многовато. Сейчас вроде они с Робертом поделили все как надо, и сейчас они, конечно, стильная группа. Мне нравится то, что там дофига действительно молодежи на концертах. То есть... У них, наверное, самая молодая аудитория из всех вот этих ветеранистых ребят. Ну, если мы не берем какие-нибудь такие.
Такая есть наш с вами коллега, журналист Капиталина Деловая. Я не знаю, функционирует она сейчас или
она,
нет.
По-моему, продюсер певицы Мары, насколько я знаю.
Да, ну вот я помню, когда она работала в газете «Московский комсомолец», я впервые в ее исполнении услышал термин «говнорок», который относится к рок-музыке отечественной. Вы разделяете тезис, что все, что у нас делается, это очень-очень слабо, если мы берем за образец западные образцы?
Ну, знаете, когда страна от Таллина до Владивостока простирается, а как ни крути, пусть СССР давно и нет, рынок большой, конечно, ну, наш рок, он не конкурентоспособен на данный момент, и поскольку все равно мы слишком долго все было за железным занавесом, наверстывать и наверстывать. Но даже англоязычные команды вряд ли будут там иметь какой-то серьезный успех, кроме какой мигрантской публики. Но термин «говнорок» мне, честно говоря, неприятен, потому что, ну, это моя любимая музыка. Ну, что называть говнороком? Ну,
наверное, людей попсов... буквально все, что поется на русском языке.
Ну, это ее проблема, я не знаю. Ну, может быть, она ляпнула, не подумав.
Нет, она это как бы повторяла не раз и не два.
Да, он укоренился.
Вы знаете, здесь дело может быть даже не в железном занавесе. Я помню такой эпизод в 89-й, если я не ошибаюсь, в 89-м году с Крисом Кельми ездил я в Соединенные Штаты Америки записывать клип там у своих знакомых на MTV для него. И вот мы прогуливались по Ки-Весту, это во Флориде такой курорт. И там уличная команда играла. Это был еще СССР, 89-й год. Я так в шутку говорю: вот, Крис, я вот журналист, я не могу уехать, у меня профессия не конвертируется, а ты-то музыкант, в любой момент можешь выбрать свободу и играть. И он грустно мне сказал: нет, старичок, я не смогу, потому что здесь на улицах играют лучше, чем у нас на сцене, сказал он. И это не было стёбом. То есть, по его мнению, уличные команды, которые в переходах метро в Нью-Йорке играют, они более техничные, чем наши рокеры. Как вы относитесь к такому?
Но опять-таки, мне кажется, что, скажем, англичане и американцы, они больше предрасположены к рок-н-роллу. Ну и даже если говорить...
То есть, опять же, это дело не в общей музыкальной культуре, а именно в жанре.
Наверное, да, да. Понимаете, долго же обсуждалось, можно ли петь в рок-музыке, работать на русском языке. Первую «Машину времени», собственно, сломал, да?
Да, это самое большое их достижение, я считаю, что они вот это пробили.
Конечно.
Брешь, да.
Вот. И именно с высоким уровнем текстовым, можно по-разному относиться к «Машине времени», но давайте там не будем кривить душой, это были Макаревич серьезный рок-поэт, да и поэт, в принципе. Потому что куда более популярная в тот момент у молодежи команда типа «Удачного приобретения» или «Рубиновой атаки», они, в общем-то, ну, так и остались в том убеждении, что надо играть только на английском. Наш язык не конвертируемый, он не ритмичен, на мой взгляд, это все опять-таки я никому не навязываю. Но вот все, ну, заметьте, просто сколько было попыток и самого разного уровня. То есть, ну, Парк Горького, да, которая была калькой, в общем, западных на тот момент хэр-рок команд. Звуки Мус, супер блестящий авангард, продюсер Брайан Ина, то есть, ну, гарантированный успех, не пошло. БГ, продюсер Дэйв Стюарт из Eurythmics, чудесные музыканты, не пошло.
То есть, а что вы про эту пластинку думаете?
Radio Silence, да. Бориса Гребенщикова. Мне она нравится, мне она, собственно, нравилась и тогда, но, опять-таки, наверное, тут я немножко предвзят. Мне не нравится вообще то, что делает Гребенщиков. Она упругая, хорошая, крепкая, ритмичная пластинка, но то, что с ней так произошло, ну, насколько вот помните, точнее, не помните, а вы просто конкретно это знаете, в Джаниной книжке недавно все описывалось, вот то, что творилось там в тени, книжка Джана Стингрей.
Да-да-да, Стингрей «В стране чудес», да.
Да, то вот все вот этот клубок целующихся змей, там, CBS, там, и прочее, вот вся эта возня и прочее, она привела к тому, что, конечно, неграмотный менеджмент, и все это провалилось. Это можно было качнуть, и Гребенщиков тоже говорил, что надо было дотянуть, надо было еще чуть-чуть посидеть. Но его неумолимо рвало на родину, ну, там они могут разные.
Знаете, вы сами открыли эту дверь. Для меня в книжке Джианны самым таким перепахивающим моментом был как раз эпизод, связанный с Гребенщиковым. Я узнал, что он единственный подписал письмо против нее в ВААП. Вы же прочитали, знаете?
Да, конечно, да. Меня тоже это немножко поразило.
И я понял, почему он не пришел на презентацию книги, потому что он, оказывается, в общем, предал вообще и свою подругу, и вообще всю тусовку. Вы знакомы с Борисом Борисовичем?
Ну да, мне доводилось брать у него интервью, но, так сказать, не на коротке, мы не приятельствуем, но представлены, скажем так. Я не могу понять, почему это произошло. Ну, то есть... Она же там его, в общем, и оправдывает.
Нет, она
время его... уже было такое, что, в общем, никто бы его там
ну, да, не поставил. В Сибирь бы не отправили. В Сибирь бы
точно,
да,
не отправили.
Кандалах, да. Да, вот я просто был потрясен. Вы знаете, да, что Джианна потеряла маму?
Да, это буквально позавчера,
насколько я знаю. Да, в тот день, когда она прилетела, она мне сказала, что у меня самолет в 12 приземлился, и в 12.01 остановилось как бы сердце. Ваше впечатление вообще о книге о Стингере? Вы что-то для себя, помимо этого эпизода с СВАП, что-то новое узнали?
Да, безусловно. Ну, я его этот жанр охарактеризовал как лирический рок-детектив. Угу. Мне с Джаной довелось ездить 14, наверное, лет назад в качестве корреспондента русского Rolling Stone. Угу. Она приезжала на несколько дней, была в Москве, потом, соответственно, переехала в Питер. Угу. Ну, просто сразу скажу, это было, конечно, очень неприятно, потому что никто из людей, она помогала очень многим людям здесь, но это в книге все описано, и я думаю, что все прекрасно это знают. Это и студия, и шмотки, и все, и медиаторы, все что угодно. Она сделала неимоверно много, может по-разному к ней относиться, но это очень крутой человек. Так вот, на встречу с ней пришли Юрий Каспарян,
который просто ее муж.
Который, да, ее супруг.
Да, там, да, ну, первый, да.
Коля Васин, битломан великий, Гакель, по-моему, и Витя Сологуб, «Странные игры». Ну, и Настя Курёхина. И ни Африка, никого. То есть, в тот визит я действительно был очень-очень плохо от этого, это было заметно. В этот раз, слава богу, все пошло получше.
В этот мне раз понравилось, она как бы презентовала книгу.
Да, но тогда она тоже появилась, знаете, то есть, ну, я тогда, Александр Лепницкий, наш с вами общий товарищ из группы «Звуки, вот звуки ему», попросил кого-нибудь, вот, кого из музыкантов, я там, имею контакт, познать, никто. А, приехал, мы знаем, да-да-да. Все. Книжка, нет, она, конечно, очень интересно написана, и очень много забавных совершенно вот моментов, когда... Я думаю, что, конечно, там ее дочь Мади, да, по-моему, ее...
Да, Мадисон.
Мади, она, может быть, немножко перегнула палку, то есть, мне кажется, что они нагнали там серьезного. Ну, Джана все-таки, конечно, была там шпионом рок-н-ролла, но не настолько, что целый отдельный отдел там с, извиняюсь за тавтологию, спецслужб контролировал. Не исключаю, врать не буду, не хочу. Ну, мне кажется, тут немножко там перегнут. Но в остальном там удивительные какие-то факты. И тем, кто вообще любит рок-н-ролл российский, и вот питерский андеграунд, там, конечно, интереснейший. Я думаю, что будет. Мне, ну, единственное, что в ней, конечно, мне не понравилось, потому что она обрывается на самом интересном месте.
Ну, будет вторая книга.
Серьезно, будет, да, продолжение?
Будет, и будет третья книга, как она сказала, это будет расшифровки этих видеоинтервью. Потому что она же ходила все время с камерой, с видеокамерой, и снимала тех людей в те моменты, когда они, в общем, не думали, что это когда-нибудь кто-нибудь увидит или услышит. И там будет очень много сюрпризов, потому что мы же с вами знаем эту среду. Они не всегда лестно друг о другах отзываются.
Где так стоит девиз, кто раньше успеет, ты или он,
как пел Константин Евгеньевич. Да, абсолютно точно. Да, да, да. Так. Или там, как под Городецкий любит говорить, все говно. Вот, и там вот людей ждут неприятные сюрпризы, потому что, в общем, никакого такого братства, единения такого не было. Были интриги, была зависть, и иногда эта зависть была просто из-за кроссовок и из-за джинсов, а не из-за каких-то там музыкальных решений. Мы сравнивали с вами стандарты западного рока и отечественного, а если мы поговорим про стандарты музыкальной журналистики в России и на Западе, что мы можем сказать и заметить в этом?
Ну, надо сказать, что у нас, в общем, она относительно молодая, можно сказать, что там у нас все как-то началось на уровне самоздата, да?
То есть, нет, ну вот здесь у вас, я смотрю, Артемий Троицкий написал предисловие, он функционировал уже в качестве музыкального журналиста в брежневскую эпоху.
Да, ровесник-ровесником, но все равно это были такие крохи, это ровесник, ну помните, вот я думаю, что и вы, кстати, тоже наверняка находили эти ходы, напечатать что-нибудь интересненькое, там, в журнале «Парус» или «Комсомольская жизнь».
Да-да-да.
А мы, соответственно, читали вас, и с чего все началось, все вырезалось в альбом, подклеивалось. О музыке было очень мало информации. То есть, у меня, например, была школа не спецшкола, но у меня были друзья в спецшколе, которым родители привозили журналы. Вот оттуда мы, собственно, тянули.
Музыкальные или...
Нет, у меня была музыкальная Дмитрия Ковалевского, да. Ага. Но не английская, не языковая, поэтому не было такого мощного выхода, как у моих друзей, скажем, из 30-й спецшколы английской, где учились Мамонов, Лепницкий, и с других достойных ребят. Вот, они привозили там U-Musical Express, Sounds на тот момент, такие актуальные вещи. Вот, и уже было понятно, что это круто. Единственное, что мы можем, это вычитать родилась, собственно, в ровеснике там Артемия Троицкого. Чуть позже вас уже, соответственно, это же когда «Русский рок», вот я помню ваши публикации «Смена», у вас большой был текст, который я, кстати, надо сказать, так же, как и авторизованную биографию «Битлз», переведенную в ровеснике, вырезал лезвием в библиотеке, потому что надо было такую статью иметь и подклеивать.
Да, вот. Интернета же не было.
Конечно.
Молодежь вообще не понимает.
Поэтому все шло с таким опозданием, что в итоге потом был какой-то, то есть, ну, соответственно, все легализовалось, ну, я не говорю про всякие андеграундные журналы «Урлайт», «Контркультура» и прочее, где тоже наряду с советскими какими-то, советский рок, как-то,
конечно, мне кажется, были очень интересные проекты.
Да. Конечно, это были блестящие, абсолютно чудесные ребята, студенты, которые нифига не боялись, в общем, творили, то есть, боялись, но делали. Потом был этот этап замечательный, там, 90-е, пошел «Глянец», пошло все, пошли кооперативные журналы, там, помню, сейчас какие-нибудь журналы «Зараза», «Ракада», вот такие были названия. Потом пошел «Глянец», «Ом», «Птюч», там, афиша, «Квинтэссенция», все это дело, а потом все это иссякло. То есть ее как таковой, мне кажется, в музыкальной журналистике сейчас нет. Есть частные мнения, блоги. Я периодически пишу как внештатный автор для «Известий». То есть я беру какие-то там большие интервью, еще что-то. Но специализированных изданий как не было и нет. Последняя попытка, которая была предпринята, такая серьезная, действительно емкая и интересная, это журнал «О», который делал Семен Новгородцев. Это, простите, уже прошло 15, по-моему, лет. Уже ничего этого нет. И любые потуги, ну, в общем, они упираются. Ну, не надо это никому. Хватает интернета, хватает частных блогерских мнений, хотя никуда не исчезли там чудесные авторы, там Бухарин, Семеляк, Максим, вот чья книжка, Максим Семеляк, «Ленинград», про Ленинград, он, к сожалению, мало пишет, или Юр Сапрыкин, бывший главред «Афиши», который тоже был очень авторитетное, емкое мнение поставлял, Денис Бояринов, Лев Ганкин, то есть это есть действительно мудрые, очень четкие авторы, кто-то ведет программы на радио, но в основном это все сводится к частному мнению, частным мнениями там на каких-нибудь концертах и в диспутах в Фейсбуке.
Мы говорим сейчас только о печатных форматах. Все-таки журналистика сейчас подразумевает и всякие видеоформаты, то есть передачи музыкальные, блоги. Что про это вы думаете?
Ну, блоги, само собой, но это единственное, что осталось, потому что на телевидении четких ярких программ, как и они были в 80-е, то, что делали ваши коллеги-ровесники, я имею в виду и программу «А», и «Музыкальный лифт» Комарова, и…
Ну, вообще, ТВ-6 вообще был специализировался, вот этот проект
Ивана Демидова. Да, и Демидовский, собственно, прошу прощения, я забыл, как назывался, где он сидел в очках, в Рэй-Бэне. Кстати, у вас хорошая история про Рэй-Бэна.
Музабос.
Музабос, да, где он сбрасывал листы, это было вообще, ну, все. Вот. Сейчас таких программ нет. То есть, ну нет, ну я не назову ни одной. Мы что-то пытаемся делать на общественном телевидении России, стараемся, чтобы что-то получилось. Ну,
кстати, надеюсь, вот что-то на АТР собралась команда бывших демидовских коллег и соратников. Елена Саркисян там работает. Сергей Ломакин тоже, по-моему, вас. Не говоря о том, что возглавляет канал Анатолий Григорьевич Лысенко, который был, собственно, его Владислав Листьев покойно называл папой. То есть это человек,
который… Ну, молодежка это вообще мои кумиры.
Да. Почему я не могу понять, только без обид, ну вот не рванул канал, как я ожидал, когда я вот понял, какая команда собирается, я думаю, ну сейчас будет какой-то прорыв. От чего это? Только я еще раз говорю, я совершенно с респектом отношусь ко всем перечисленным людям, я знаю, что это мегапрофессионалы в телевизионном аспекте. Из-за чего? Вы это обсуждаете канале или нет?
Нет, то есть, наверное, обсуждается это все на высшем уровне. Но я с вами не согласен вот в чем. То есть, я скажу честно, я смотрю канал «Культура», и я смотрю Первый канал по пятницам после 12.
Очень маленькая доля. Канал «Культура», опять же, это доля единичка, 1, 1.5, 2. То есть, это очень… Почему? Хорошо, давайте тогда мы не будем говорить про ваш канал, скажем, вот про канал «Культура», где очень крепкие есть форматы, где он очень хорошо сделан качественно. Почему мы не смотрим? Не мы с вами, а почему зритель не выбирает эти вещи?
Я вам отвечу хитро. А почему самая популярная программа «Дом-2»? Вот, наверное, потому не самый популярный канал.
Кстати, вот вы знаете, мне, я когда что-нибудь напишу в соцсетях про Бузову, мне там говорят, это дело золотарей копаться вот в этом все. Я объясняю, я как профессионал интересуюсь феноменальным успехом в медийке. И вот про «Дом-2» я вам могу сказать, что я много раз пытался досмотреть до конца. Я не мог. Я обязан просто понимать, почему миллионы в течение стольких лет смотрят. Вот для меня до сих пор загадка. Успех вот, феноменальный вот этого проекта. У вас есть ответ?
Нет, ну я обычно просто скатимся к какому-то брюжанию, к тому, что произошла какая-то девальвация и деградация всеобщая, и то, что, ну, может быть, это, конечно, перебор, так сказать, но, тем не менее, и музыка сыграла в этом не последнюю роль, то, что творится с музыкальной культурой на данный момент в России.
А вот. Что с ней творится?
Да ничего не творится, ну, посмотрите, что творится в хит-парадах, или там, ну, вот, я уверен, что магнитола вашей машины не настроена ни на одну русскоязычную станцию.
Вот. Ну, я Energy в основном слушаю, музыку говорим.
Либо флешку свою вставляете. Ну, потому что, ну, какой смысл? Ну, знаете как, почему нет новых имен на радио, да, интересных, там, крепких, клевых имен, которые
так, просто почему?
Есть. Ну, смотрите, потому что каждый вечер, там, ну, например, я езжу на метро или еще где-нибудь на общественном транспорте, и живу неподалеку от правды издательского комплекса, который сейчас фабричная мощность, они переделаны в репетиционные базы. Мальчишки, девчонки с десятками, сотнями идут с гитарами. На репточке, да. То есть, эта музыка происходит. Они давно плюнули на то, что их песен нет в ротации, потому что, ну, все. Аргумент программных директоров, да, какой существует? В том, что рекламодатель, то есть, обычный человек хочет слушать песню, которую он привык слушать. То есть, это, ну, замечательно, если это группа кино.
Замкнутый круг получается.
Да, тогда. И все. И ничего у вас не будет никогда. То есть, ну, это при этом есть фестивальное шествие, где молодым группам есть возможность сыграть. Есть чудесный, совершенно мой любимый фестиваль «Дикая мята» трехдневный, где куча молодых команд, которые демонстрируют картинку там, удивительную со всей страны. Играют люди. Просто они давно плюнули на то, что, ну, как, на то, что они, возможно, когда-нибудь появятся в эфире. Нет и нет, ну и все.
Вот. Мне Александр Цой рассказывал, что после его появления в проекте «Вечерний Ургант» появилась масса заказов на то, что он делает как музыкант. Вы считаете, что в «Вечернем Урганте» действительно это есть такое окно вот в эту альтернативу, что появляются какие-то музыканты, которых нет вообще на федеральных каналах? Или вы не смотрите?
Нет, я смотрю. Смотрю. Я считаю, что это крепкое, конечно, шоу.
А как вы относитесь вот к этим открытиям последних лет? «Монеточка», допустим.
Ну, я, наверное, тут буду такой, дамалдову, знаете, но не нравится мне это, я не вижу в этом какого-то феномена. Ну, правда, ну, когда вот, есть для меня вот есть такие мощные люди, которые меня вот как-то в свое время, ну, сильно перелопатили, да, это в первую очередь Майк Науменко, так. Гребенщиков, так. Цой, само собой, естественно, вот, и, ну, как-то вот эта вся плеяда, ну, Макаревич, да, вообще не обсуждается, но я не вижу, вот, знаете, как у Макаревича, у него чудесная фраза, замыкающая сам овцу, у него там есть, вот, я хочу понять, почему там женщина, там, соответственно, женщина, которых я всегда любил в большой жизни, значит, не отвечали, и что музыка, которую я слушал, вот мне говорили, что Битлз, это вот, ну, когда я слушал «Ласковый май», я пытаюсь как-то это понять, но все-таки мне кажется, что Битлз и «Ласковый май» – это какие-то разные вещи. Вот это приблизительно из той же категории. Поэтому ни «Монеточка», ни там «Гречечка», ни, я ни, этого не понимаю так же, как я, честно, я не могу принять русский рэп. Я понимаю, что есть Баста, есть интересный у него его проект «Наганов», это хорошо, но это не, если сравнивать с рэпом западным, скажем, не моя любимая группа «Beastie Boys», где работают потрясающие люди, которые развиваются музыкально, которые текстовые и все прочее. Поэтому знаете, я раньше думал, что самое страшное происходит в музыке сейчас, вот лет 10 назад, когда в музыке был стиль R&B. Да это фигня была. R&B еще это просто счастье, когда ты везде слушаешь. При этом это какая-то странная. Я не скажу про Америку, не знаю, но мои знакомые, которые живут в Англии, например, где я бывал, я вот был в Италии сейчас, во Франции, нет такой доминанты рэперской, как где-либо. Да, то есть станции, куда ты заходишь в магазины, там видишь такси, еще где-то, нам в каких-то курортных местах играет нормальная музыка, софт-рок какой-нибудь, инструментал. То есть он не является вот этой такой долбилкой. Вот. И поэтому я не понимаю этого феномена, вот, что рэп, что, ну, наверное, нет. Хотя группы молодые, я вас уверяю, возникают. То есть и чудесные совершенно команды есть, которые, ну, ровесники тех же рэперов, но просто им не достучаться, потому что это не продукт, как рэп.
Вы про Америку рассказали, я сразу по ассоциации, вот журнал «Америка», что он у нас здесь делает. И
а это, я думал, что если вдруг вы зададите мне вопрос, с чего все началось, вот это было как раз вот такой вот штукой 81-го года журнал, мне он попал чуть позже уже к тому моменту, мы прочитали авторизованную биографию «Битлз», которую переводили Лёнь Захаров, замглавного редактора «Комсомольской правды», тогда сотрудник «Ровесника», Троицкий, кто-то еще. Авторизованную биографию «Битлз» Хантера Дэвиса, не перепутать, Хантера Томпсон. Вот. А потом был этот журнал, где просто там на 20 полосах был материал о
американской рок-музыке. Апрель как раз, 81-го года, апрельский, наверное.
И там были обложки пластинок, как сейчас помню, от Элвиса Пресли до группы Рамонс. И все. После этого этот журнал переписывался от руки, ксерился, если была такая возможность. Ну, в общем, это был таким путеводителем, какие группы искать, что слушать. Вот. И недавно я его купил в Питере совершенно случайно на сетевой толкучке на интернет. Мне его привезли.
Вы ведь еще и винил собираете, да?
Собираю.
На чем вы его воспроизводите?
Как это? Ну что вы, огромная индустрия. Техникс, знаете, как есть выражение, надежный, как вертушки Техникс. Вот, есть и масса других штук. Винил, кстати, знаете, он мне помог. Это произошло, то есть, ну, конечно, в свое время я собирал пластинки, потом перешел на CD. Ну, просто на каком-то этапе мы ездили, нам давали диски на рецензию. То есть, мы ездили в представительство Warner, там, EMI и прочие лейблы, груды компакт-дисков. И вдруг на каком-то этапе мне стало страшно скучно, потому что я понял, что музыка меня никак не вдохновляет, ничего, что же происходит. И я зашел в какой-то один магазин виниловый, увидел все это дело и стал собирать заново, потому что музыка 60-х, 70-х, 80-х, ну, если там, скажем, закончена Полисом, например, моих любимых, она сделана вот полностью, она сделала все. И то, что делается сейчас, в основной своей массе, это повторы. То есть это такой был взрыв.
Минуточку, а вот, допустим, Мьюз, мои любимцы, вы считаете, что это тоже повтор? Что это
не совсем, нет. Но...
Мне кажется, это какой-то шаг.
Но, конечно. Да. Но они базируются все равно вот на той огромной платформе, которая была сделана в 60-х, психоделическим роком, да и прочее. Я их, может быть, чуть меньше люблю, чем вы, потому что я больше предпочитаю Radiohead. А считается, кто любит Radiohead, тот Мьюз не особо. Но Мэтью Беллами великий, конечно, человек, ничего не скажу.
Да, потрясающе. Просто экспрессия. Вот этот пафос, потому что у Меркури тоже был пафос, но он какой-то такой был вот немножко давящий, то есть вот это, может быть, вот эта вот гейская тема его вот мучила как-то. Хотя я знаю очень многих людей, которые не могут слушать Pink Floyd тоже из-за вот этого какого-то депрессивного настроя. Я вот вполне воспринимаю как бы эту музыку. Вы считаете, что это вот там в моем случае это возрастное, что молодежь уже не будет слушать ни Роджер Уотерса, ни Пинк Флойд, что это уже отъехавший формат или возможно...
Да нет, я думаю, что вы в данном случае не правы. Можно посмотреть на публику, сейчас доступны все эти концерты на DVD, на Blu-ray'ах и прочем. Как это самое разновозрастное. Люди приходят с внуками, это слушают. Моих друзей, вот дети там 20-25 лет, поскольку друзья мои тоже в основном там, они, может, там не занимаются музыкой, но тем не менее, они ко мне обращаются, что послушать, что дать детям. Все сидят на музыке 60-х, 70-х, это очень здорово. То есть, в любом случае, там их дети отличают Deep Purple от Pink Floyd, там, не знаю, Юрай Хип от Ху, условно. Ну, потому что это действительно крутая музыка, которая... Эта энергетика никуда не ушла, вот это животная абсолютно история. И как-то тоже вот мы общались с вашим давним товарищем Андреем Вадимовичем Макаревичем, я ему задал вопрос, я говорю, а вот что нужно для того, чтобы... Ну, чтобы вот так вот вставило, да, вот как, вот как это было, да, вот, вы же помните там свой эффект от Битлз, да, там я помню свой эффект, ну, от Битлз, конечно, тоже, но от Стоунс, я больше Стоунс, наверное, Роллинг Стоунс. Он говорит, а ничего, а что, я говорю, ну что должно произойти? Он говорит, а должно пройти 200 лет, когда появятся еще какие-нибудь 4 черта там а-ля Ливерпуля, взяли бы эту народную музыку, все перевернули, возникли бы новые Битлз, и все бы началось. Я говорю, послушайте, а как, все-таки вот 60-е, моя любимая там эпоха, начало 70-х. Это как бы в себя объединяло. Там и художников, поэтов, музыкантов, киношников, кого можно, это же был огромный взрыв. Нет, вот такого не повторится, музыка больше вот такой она уже не станет, не ждите, товарищ. Вот. Поэтому, конечно, это печально, но с другой стороны, нам оставлен такой пласт в виде вот тех же вот виниловых пластов, что запечатлен на виниловых пластинках, да неважно, оно и выложено в сети и прочее, в виде музыки 60-х-80-х, что переживать по поводу того, что нет сейчас команд, да ладно. Появляются. В Америке блестящая блюзовая сцена. Такая там Blackberry Smoke какая-нибудь команда. Такие хайрами, клежа. И огромные, не огромные, конечно, это тебе не Мьюз, но они собирают крепкие клубы а-ля Горбушка, там 3000, 4000, и чешут по Америке. И есть эта музыка, есть, и все, и славьте Господи. Поэтому, нет у нас там, одна попса по ящику, как Шевчук заела. Ну, что теперь делать, как говорит? Есть интернет, есть свои какие-то радости.
Был упомянут Rolling Stones в одном флаконе с Макаревичем. Я вспомнил, как я в этой же студии Андрей Вадимович спрашивал про Rolling Stones. Мы как раз говорили про музыкальную журналистику, про мемуары. Угу. Вспоминали книгу Кейта Ричардса, где фантастические эпизоды описаны, как он, не знаю, кокаин уронил в прах своего отца, а потом снюхал прах своего отца, не знаю, боял.
Говорят, ерунда.
Ну, красивая история. И я у него спросил, почему наши музыканты, включая, имея в виду и «Машину времени», и тех же Лепницких с Мамоном в звуке ему, и Градского Александра Борисовича, мы берем разные поколения. Mm-hmm. Почему никто никогда не признается, что для создания этой музыки нужно топливо? Что будь это алкоголь или какие-нибудь вещества, что почти везде всегда эта музыка. Ну, про Rolling Stones, раз мы говорим, но мы вот, ну, из песни слова не выкинешь. Не выкинешь. И «Сержант Пеппер», который считается лучшим революционным альбомом «Битлз», тоже делался под ЛСД, как мы знаем.
Конечно.
Вот он мне дал ответ, а меня интересует ответ Алексея Певчева. Как вы считаете, почему наши музыканты не любят признаваться или там, говорить про то топливо, на котором создают?
В том, продукт. Что топливо они использовали при создании определенных вещей, да?
Ну, ведь, да, да.
Или вообще к этому были причастны? Тут, ну... Сложный момент. Конечно,
почему
есть определенный страх.
Почему мы стесняемся говорить, что там, да, я там выпиваю или отдаю, что что-то делаю, мне это помогает?
Ну, Гребенщиков, кстати, с Макаревичем, они не скрывают, что они выпивают, все нормально. Mm-hmm. Кстати, в этой книжке «Абрава» Женя Хафтан mm-hmm. рассказывает так. Без утайки. Он мне рассказал это в интервью, потом, так, когда, так. Соответственно, проходил там определенное визирование книжки mm-hmm. и просмотр всех этих штук, о чем mm-hmm. можем тоже поговорить. Там есть эпизод, когда их винтят, ну, вы знаете, знаменитый концерт, когда Жанну повинтили в 84-м году, все дела, да. И больше всего он боялся обысков. А дело в том, что у них приехал какой-то деятель из Краснодара и оставил 3-литровую банку травы.
Ага.
И он больше всего боялся, что они придут и эту траву обнаружат, поэтому он где-то... Я говорю, Жень, ну ничего, оставляем. Он говорит, да, точно все нормально. Я говорю, слушай, ну, тем более, что его уже давно за срок давности
срок
истек,
давности,
да, и прошел, да. Последний человек, Евгений Хафтан, последний человек, которого можно упрекнуть, он растафарианство. Вот, и поэтому, в общем, это все осталось. А так, да, конечно, ну, я думаю, что, во-первых, они... чувствует ответственность перед новым поколением. Может,
а западные рок-кумиры не чувствуют.
А я думаю, наплевать, да. Ну,
вот так
Кит Ричардс. А про Кит Ричардса, кстати, мы упомянули книжку «Лайф»,
да.
И вот этот эпизод. А знаете, еще очень забавный был, когда они приехали в Москву, прилетели, 98-й год.
Ага.
Тур «Bridges to Babylon» такой у них был.
Ага.
Я был на этом концерте. Когда встречали в аэропорту, их вышли девки, значит, хлеб, соль и прочее. И выходит Кит Ричардс, мой любимый музыкант, как Кеша, как мы его называем. И, значит, салон сучер. Ну, да. Вот. Ну, не занюхал, в общем, смазал, так сказать, ротовой полости. Ну, в общем, вот. Нет, ну, это, конечно, глыба матерого человечья. И я думаю, что, конечно, что позволено Торадору, то не позволено быку. То есть, западные музыканты, они чувствуют, конечно, какую-то определенную степень свободы. Плюс это такой флёр, конечно, во всем этом присутствует. Если там это не Сид Вишес, там, и не Джимми Хендрикс, и не Моррисон, которые уже ничего не скажут по этому поводу. Ну, у нас как-то это не принято, так вот табу, ну, кто знает, что под чем сделано, ну и хорошо, остается такой инсайдерской информацией.
Вы как-то скользко упомянули момент визирования, очень болезненная лично для меня тема, может привести какие-то примеры?
Ну да, я, кстати, вот смотрел ваше интервью с Макаревичем, и я прям подскочил до потолка, когда я услышал вот этот момент насчет того, что по поводу обложки пошло, ну, у вас возникли разночтения, еще что-то. По поводу текстов, да, это очень сложный момент. В принципе, это занятие крайне неблагодарное. То есть, если я, например, люблю какие-то, ну, там, Стива Дэвиса, Мика Уолла, это вот такие вот очень крутые журналисты, mm-hmm. западные авторы книг о Лед Зеппелине, Металлике, что там, о Guns N' Roses, они, такое ощущение, что они не визируют. Я все хочу заняться этой темой, покопать. Мы, к сожалению, визируем, потому что издательство, оно... полагает, то есть оно сделает ставку на то, что на презентации книги выступит группа. Угу. Это первое, потому что это нужно для раскрутки. Второе, у нас очень жесткие законы по поводу использования фотографий, то есть визуального образа и упоминаний. Угу. То есть, в принципе, любой музыкант тебя может засудить, если ты что-нибудь. То есть написать крепкую, адекватную, четкую книжку практически невозможно. С Браво мы бодались, но в большинстве случаев Женя уступил, потому что...
Бодались, я хочу уточнить, только с Евгением? Или
я
в бодании,
конечно,
принимали участие остальные?
Остальные музыканты нет. Нет, они рассказывали все, что угодно, там, ну, просто Женя смотрел, говорил, нет, это, по-моему, не было, но, тем не менее, я как-то заверял. То есть он очень в этом плане был лояльный, гибок, что не скажешь о команде второй, я не хочу даже ее упоминать, я была готова книжка уже.
И... Нет, давайте уже помянем, Алексей, ну что ж это.
Нет, давайте не будем из корректных соображений, хотя бы прав, по большому счету, не хочу про них говорить больше. Вот, и вообще, я не знаю, браться за описание живых, дай бог всем здоровья, можно только договорившись с ними, что чувак, все будет целиком и полностью вот как есть, да? Мы можем какие-то расхождения согласовывать, еще что-то, но если мне это подтверждено магнитофонной записью, ну, не мне вам рассказывать, вы все это прекрасно знаете. Было. Дело не в наркотиках, дело не в алкоголе, не в там, каких-то подругах, в то время как музыканты были женаты, не это все интересно. Интересно взаимодействие внутри группы, что творилось, кто кому что сказал, как это повлияло на дальнейшую картинку вообще в развитии. Вот здесь все, как принято нас говорить, включают заднего. Ну, с кем мне вот приходилось общаться. Сколько бы ты ни подтвердил то, что тебе сказали, это несколько людей, все равно лидер хочет быть чистым. То, что рок-н-ролл музыка не чистая, как бы, тоже опять-таки это очевидно и прочее. Это серьезная, жесткая работа, в которой, потому что, извини, там ты переступаешь через многое и через многих. Страшнее, знаете, самое жуткое, когда в дело вступает жена музыканта.
О, да.
Это все. Если она еще, как скажем, директор группы или она, например, секретарь группы, все. Можно ставить крест на этом музыканте. Ты никогда, потому что там любовь обычно это поклонница. Ну, хорошо, если она, в общем, это продвинутая. А если нет, то это вообще кошмар. И больше ты можешь на всем этом деле поставить крест. Книжки не будет. Ни книжки, ни неадекватного материала. Потому что любимому мужу она в обиду не даст, а журналисты все как бы априори.
Да, но бывают ситуации, когда лидера нету, не говоря, а жены у него и помимо не было. Я к чему подвожу? Хотелось бы оценку услышать «Богемской рапсодии», то есть фильму Фредди Меркури, который очень многие трактуют как попытку удавшуюся расправиться с памятью великого певца, что все остальные музыканты, у которых права на биографию, они, в общем-то, поквитались постфактум. Как вам такая трактовка? Во-первых, видели ли вы фильм, во-вторых, ваше мнение о фильме, и, в-третьих, отношение к такой трактовке событий.
Вы знаете, мне просто как-то получилось, что я посмотрел в одной обойме с куда более удачными фильмами, это «Зеленая книга», и второй, я, к сожалению, забыл название, Кристина Агилера там играет вот с блестящим саундтреком, просто вот потрясающий фильм. И у меня, я, знаете, придерживаюсь принципа, который однажды услышал от Блот Шелча Куджава, он сказал, что я очень не люблю то, что сейчас называется хайпом, и говорит, я очень люблю какой-то истерики, вот когда все воют вокруг фильма, там какой-то книги, когда все заканчивается, я иду спокойно смотрю или читаю. Так что я выждал, пока все, значит, утихнет. Я не думаю, что, конечно, это какое-то сведение счетов, хотя они, конечно, там явно все было не очень просто внутри, но та дружба, которая внутри группы существовала, не предполагает какой-то мести. Фильм поверхностный, в общем, глуповатенький, но есть очень яркие эпизоды, и очень есть красивые ходы, там, которые... Мне не понравился главный герой, лучше бы его сыграл Борат. Помните, этот Саша Барон Коэн?
Да,
вот
это же было бы очень круто. Был вариант, да.
И тут бы, были бы, конечно, был бы такой вот очень хороший стёб, который Меркурий, кстати, был присущ.
Да, абсолютно. Он, вот, он
был, да, просто... он был боец, будь здоров, он говорил. Вот, мне вообще не нравится то, что вокруг Queen все это началось, потому что, знаете, кроме того, в том же, кстати, по-моему, издательстве, где... Нет, в параллельном издательстве, где выходит ваша книга, вышла недавно книга о Фредди Меркури. Они ко мне обратились за, ну, это называется, наверное, не рерайт, а даже не литературная редактура, это называют рок-н-ролльная редактура, потому что переводчик может не знать терминологии, то есть он комбики, колонки для него одно и то же, там security и crew это тоже, в общем, поэтому получается некая путаница, а поклонникам это будет тоскливо от этого. Я работал над Оззи Осборном, получилось очень здорово, летел как-то в самолете, парень рядом дико хохотал, я к нему подошел, говорю, спасибо огромное, я наконец увидел реакцию. И вышла книга о Меркури, где сплошная вся история его собственного гейства. То есть
60%. Акцент именно сделан,
да,
на вот этой
игре. И вот эта вся история. Mm-hmm. И вот она идет и идет. Я не к тому, что, ну, это было и было, но в конце концов, там в том же «Богемской рапсодии», там, ну, масса есть о чем поговорить. И с музыкальной точки зрения, и с точки зрения бизнеса, mm-hmm, если бы копали там, это тоже отдельная история. Но там вот эти все эти штуки, они, ну, неинтересны. И группа там не показана. Хотя, ну, там тот же Тейлор, да, похож, по mm-hmm большому счету. Mm-hmm. Мэй, то есть, ну, харизматичный, все. Вот эти остальные все люди очень хорошо подобраны. Но когда вот ты видишь фронтмена, а фронтмена вообще, ну, какой-то деятель ниоткуда.
Кстати, а фильм «Лето»?
Больная тема для меня, если честно.
Так, почему?
Ну, знаете, давайте подымем. Да. Ну, дело в том, что у меня было пару раз, когда я влетал в такие истории, когда на меня весь мир идет на меня войной, как пел Виктор Цой. Майк Науменко мой самый любимый музыкант, отечественный русскоязычный, и отношусь я к нему очень трепетно и нежно. Поэтому, когда я узнал, ну, что за команда делает фильм, я, ну, команда сильная, но я подумал, а почему? Ну, то есть... Никто из них ранее в интересе к русскому року замечен не был. Угу. Ну, правда, ну не будем кривить
душой. Был замечен в интересе к хайпу.
Да, да. Нет, ну, Кирилл Серебренников, вот, освободили, замечательно. Он в Ростове, он, в общем-то, тусовался вот с Пекин Роу-Роу и сделал для них фильмы. Он, в общем, там известный был товарищ. Но Майк Науменко – это настолько тонкая величина, человек, сформировавший просто, ну, там, того же Цоя, да, который известен неизмеримо выше, да, ну, то есть, он его считал там кумиром. И когда это все вышло, я написал, да, когда я увидел, что его сыграет Рома Зверь, ну, простите, ну, я, наверное, немножко ортодоксальный рок-н-ролльщик, но мне просто кажется, что таких героев, ну, какие-то должны другие. Есть там Вася Васин, например, из «Кирпичей», вот он фанат Майка, он лидер группы «Кирпичи», и он мог бы сыграть, можно было добить, но это режиссерская история. Вот, я опубликовал, и тут же на меня вылилось, то есть это было ироничное заявление, на меня вылился такой поток. Не знаю, доводилось ли вам, в принципе, как-нибудь так вот умываться, что на меня. То есть, как у Довлатова, у него там был отличный момент, когда он приезжает, они в Америку, он там пытается устроиться, и редактор «Нового русского слова», чтобы не допустить выпуска газеты «Новый американец», на него всякие, значит, штуки поставляет, в том числе заявил, что я, когда служил в охране, физически истязал Солженицына, хотя в тот момент мне было 3 года. То есть, то же самое, то есть, что я, значит, требую заточения Серебренникова, девушка, значит, из его театра меня там забанила после в Фейсбуке, просто обвинив меня во всех смертях. Я всего лишь высказал свое мнение. Это, наверное, должно быть... ну, главный был аргумент, что же ты вообще вот полетешь? Сейчас вот Майка никто не знает, кроме тебя, там еще там пара тысяч народу, зато сейчас все пойдет, ничего не пошло. Ни на iTunes, нигде, ни... больше его слушать не стали, это очевидно. Это не как с Queen, знаете, сейчас... Любую пластинку продашь, везде вот сейчас у тебя был в Италии, на передних местах, везде, в магазинах, даже не пластиночных, а книжных, пластинки Queen и Bowie. То есть, лучше от этого не стало. Не знаю, вот Алексей Рыбин вроде бы делает какой-то фильм, это все-таки люди погружённые в эту среду. О Майке.
О Майке?
Да, там какая-то будет, ну, ему можно доверять, потому что они были бы, собственно, они с Цоем были такими его верными учениками и много общались, и вот... Я там не очень понимаю порой Алексея там, его в некоторых высказываниях, но то, что он компетентен в этом вопросе, то, что он знал, и то, что вообще ребята, делавшие «Лето», замечательно, молодцы, спасибо, бонзай, но можно было пообщаться с огромным количеством живущих до сих пор людей. Никому из них они не обратились. Ну, нет там этого, вот, ну, нет этого, ну, обаяния питерского, дворов вот этих всех сумасшедших.
Это совершенно не про это время. Нет.
Да.
Я считаю, что... Ребята сделали фильм про себя.
Ну, да.
И для... Ну, это не. Ну, это красивая вещь, но, конечно, она очень далека от, собственно, этой истории. Здесь финальный вопрос. Мы, когда люди пера, скажем так, журналисты работаем, что важнее, близость к факту, который может быть иногда с компрометирующим оттенком, на скучным, или красивая история? Имеем мы право на приукрашивание ради эффекта, ради хайпа, ради того, чтобы... Вот ради упаковки. Вот приоритеты какие должны быть у журналистов? Форма или содержание?
Я думаю, содержание, наверное. Хотя, ну, в случае с музыкальными историями приукрасить чего-то, наверное, имеет смысл иногда, но тут есть какие-то определенные границы в том плане, что иногда что-нибудь приукрасив, ты потеряешь, ну, если не доверие, то точно там, ну, какую-то там репутацию, еще что-то. Ну, что касается, мне кажется, поп-музыки, тут можно что хочешь воротить, и все с гуся вода. А рок-н-ролльные люди, они все-таки утонченные. Я не стал бы, например, на что-нибудь какое-нибудь там приукрашивать или что-нибудь в отношении там Шевчука, Макаревича, ну, каких-то там людей духовно близких. А с этими, по-моему, все, что можно воротить.
Ну уж в этом мы точно совпадаем. В эфире была программа «Мимонот». У нас в гостях был Алексей Певчев, с которым мы пытались дискутировать, но в итоге, я так понимаю, что, как у вас, Алексей, впечатление, что мы совпали в оценочных вещах процентов на 90.
Конечно, но учитывая, что мне с вами очень давно хотелось поговорить, оно, собственно, так и получилось, пореализовалось.
Мы поговорили, надеюсь, не последний раз. Спасибо, что были с нами.
Спасибо. До свидания.